единства одного Бога в одной церкви. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 21 декабря 1958 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Брат Бранхам попросил брата Невилла прочитать 17 главу Евангелия от Иоанна. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя с самого славы, которую Я имел, у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас, едино, да уверуют в мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Братный говорит, и пусть Господь добавит своего благословения ко всей прочитанной главе, 17 главе Евангелия от Святого Иоанна, пробил на лице. Брат Нейл представляет брата Бранхама и говорит, благослови тебя Бог, брат Бранхам. Я точно как брат Невилл, я получил, никак не мог дождаться Рождества, чтобы открыть этот подарок. И знаете, хоть и взрослый, а сам еще дитя детем, да? Но я, конечно, считаю, что брат Нейлс выглядит в своем новом костюме очень хорошо. А мне наша церковь подарила тут такое красивое пальто, какого я еще в жизни не видел. Я очень за него благодарен. Благодарю вас, что вы считаете, что я немножко больше, чем на самом деле. Но, по-моему, завтра мне дадут всего на один размер меньше. Просто это пальто немножко великовато для такого человека. Так что вы слышали из Библии, что у одного человека было слишком короткое одеяло или кровать. Так что практически то же самое и у этого. У меня, потому что пальто немножко великовато, но оно очень красивое, и я надеюсь, что там найдется буквально на один размер меньше. Оно мне будет как раз в пору. Я в нем тоже выйду, чтобы показать его, как он тогда выходил. Бывали такие времена, когда я проповедовал в пальто. Да-да, был рад, что был в нем. Но у меня никогда в жизни не было толкового пальто. У меня впервые толковое пальто. Интересно, помнит ли эта церковь, когда я впервые уехал из этой церкви? Вы помните, как было в тот вечер, когда я отправился из этой церкви в Сент-Луис, чтобы навестить дочь Роберта Дагерти? Сестра и брат Спенсер, наверное, помнят это, и наш брат Рой Слоттер, и многие из тех, кто... У меня вообще не было пальто, и церковь собрала $11 мне на билет. И мой брат одолжил мне свое пальто, а оно было почти что в два раза больше меня. И я носил его с собой, потому что я в нем так плохо смотрелся. И без него я бы тоже плохо смотрелся. Так что я его носил с собой. И когда я туда приехал, я пробыл там пару дней, и Господь начал двигаться, исцелил маленькую Бетти. Знаете, я ее недавно видел. Она сейчас красивая девушка. У нее была пляска святого Вита, и она просто лежала, как живот. Дергалась во все стороны много-много дней, и самые лучшие врачи отказались от нее. Я пробыл там весь день и весь вечер. Господь показал видение, что именно надо сделать, и сказал, что малышка Бетти будет исцелена, как только они это сделают. Я сказал служителю, его отцу, встать. Я сказал, леди, на днях ты была в городе и покупала кастрюльки, и ты купила голубую эмалированную кастрюлю. Она стоит у тебя в шкафчиках внизу, с тех пор, как ты ее туда положил, ты ни разу ее не передвигал. Она сказала, это правда? Я сказал, пойди, возьми ее и наполни ее водой, и принеси белое полотенце, и приходи сюда, ибо так говорит Господь, малышка Бетти будет исцелена. И брат Рой Слоттер в собрании говорит, брат Бранхам, я хотел бы сказать пару слов, если ты не против. Да, пожалуйста. Знаешь, когда ты там был, ты помнишь, что я тебе позвонил? И наша дочь заболела, и ты позвонил своей жене и рассказал ей, ну, сначала я тебе позвонил и оставил сообщение, что уже 5 врачей сказали, что с медицинской точки зрения не осталось никакой надежды. Да. И когда ты приехал, тебе сказали, звонит брат Слоттер, ты ответишь, ты сказал, это же один из моих самых лучших друзей, или как-то так. Так точно. И ты пошел и помолился, ты потом позвонил своей жене, и ты сказал позвонить нам и сказать, что с девочкой будет все в порядке. Она не знала, что она была больна, понимаете? Да. И так что она... На следующий день она была в больнице, пришли врачи, они сказали, что что-то имело... произошло. Она говорит, да. И они начали как бы вспоминать, может быть, что они могли такого сделать. Она говорит, нет, говорит, это из-за молитв брата Бранхама. Да, я это помню. У нее был жар, а на тот момент они не знали, в чем было дело. Те 5 врачей. Но когда я пришел, я вернулся с поля, чтобы позвонить тебе. И жена послала за мной ребенка, чтобы я тебе позвонил. Да. Она попросила меня позвонить брату Бранхаму. Так что чисто случайно мы встретились в поле, когда я тебе позвонил, ты помолился, и ты перезвонил и сказал, скажи, что с девочкой все в порядке, с ней все будет в порядке, так что слава Господу. Да, дорогая, наверное, ты помнишь, это правда, когда мы были в Сент-Луисе на собрании. Дочка брата Слоттера сильно заболела, а мы находились в старой гостинице Белчербат, Мне очень хорошо это запомнилось. И мы получили сообщение и предстали пред Господом, и он показал видение, сказал, и я позвонил брату Слоттеру и другим, позвонил им и сказал, скажите им, так говорит Господь, не беспокойтесь, она будет жить. И она выжила. Господь был так благ. С тех пор много чего произошло, но он все тот же Господь Иисус, правда? Он такой чудный. Даже не могу себе представить ничего лучше, чем уверенность в том, что если бы у меня была возможность унаследовать все деньги мира до копейки и прожить здесь на земле 1000 лет, мне лучше было бы познать то, чем я обладаю прямо сейчас, вечную жизнь. Долговременная жизнь все равно когда-то закончится, а вечная жизнь не имеет конца, потому что у нее не было начала, так что мы благодарны за это. Брат Невилл только что прочитал некоторые писания, которые он прочитал за меня из Евангелия от Святого Иоанна, и там было одно место Писания, 21 стих, я хотел бы на минутку обратить на него ваше внимание. И Иисус в своей молитве молился так, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут едино в нас, да уверует мир, что Ты послал меня». И если бы я назвал тему, то я хотел бы сказать так. Единство одного Бога в одной церкви. Знаете, Бог создал человека для достижений. Для этого и был создан человек. И на протяжении всей жизни он пытается чего-то достичь. И он стремится к достижениям, потому что он был так устроен. Бог создал его таким. Но вся беда в том, что, достигая чего-то, он пытается сделать что-нибудь сам. И именно в этом он делает ошибку и попадает в беду. Так вот, в начале, в Бытие, которое является семенным разделом Библии, мы там видим, что когда Бог создал человека, Он создал его определенным образом, и Он знал, что таким он и должен быть, и он уже не мог бы быть устроен лучше того, каким он является сейчас. Когда он начал создавать жизнь, он создавал, начиная с низшей формы жизни, то есть, скажем, с головастика, лягушки, и дальше до наивысшей формы жизни, человека, который по образу Божьему. И тогда в этой жизни человек начал чего-то достигать, но при этом он начал обходиться без Бога. У него появились корыстные побуждения, и когда они у него появились, он стал думать, как бы сделать что-нибудь для себя. И мы видим, что не прошло и много времени, как он испортил саму ту планету, на которую поместил его Бог. Он привел ее в такое состояние, что его Создатель даже огорчился в своем сердце, что вообще создал человека. И можете себе представить, каково было Богу, когда он увидел, что само творение, которое он создал по своему образу, дав ему владычество и создав его для того, чтобы он делал что-нибудь для него, а он пустил все свои силы и энергию на корыстные желания и достижения. И потом мы видим, что не прошло и много времени после этого важного урока, который Бог преподал в то время человеку, уничтожив весь мир водой, как нам говорится в Библии, что Он послал на землю поток и уничтожил все, кроме оставленного им остатка, который был Ной и его семья. И сразу же после того, как ему был преподан этот важный урок, просто такое впечатление, что человек способен научиться только трудным путем. Мы видим это даже в своих детях. Нам приходится их наказывать, зачастую и сурово, чтобы они поняли. Такое впечатление, что человек вообще сам по себе является просто полным неудачником. Когда он порвал отношения с Богом, он стал сам по себе. Он перестал полагаться на Бога. И когда Бог преподал ему урок о том, что значит пытаться сделать что-нибудь самому, что все его дела сойдут на нет, мы сразу же снова видим, как он опять погнался за достижениями. И в Библии сказано, что люди построили себе башню, и они собирались взобраться на небеса, чтобы подняться на небеса не тем путем, какой Бог для них запланировал. А людям легче чего-то достичь тогда, когда они объединены. Если взять только одного человека, у него силы столько, сколько у одного человека. Два человека уже в два раза сильнее одного. Четыре человека уже в четыре раза сильнее одного. А Бог хочет, чтобы мы были едиными. Бог создал людей для того, чтобы мы были едиными. И наши мотивы должны быть едиными, и наши цели должны быть едиными, и наши достижения должны быть едиными. Он именно так все устроил. И мы видим, что сразу же после допотопного уничтожения человек опять попытался сам всем заправлять. И все время, когда происходят такие вещи, Дух живого Бога противостоит плоти, стараясь оторвать человека от его собственных достижений, стараясь оторвать человека от его собственных корыстных побуждений и целей, и обратить к составленному Богом плану. И пока человек будет действовать по своему собственному плану, он будет неудачником. И человек сможет достичь того, что нужно, только если он придет с правильной целью и правильным мотивом, а именно согласно предназначенному для него Божьему плану. Любое другое основание стоит на зыбучих песках. И затем мы видим, что люди попытались объединиться, и они начали действовать. Но то объединение в то время у них проходило под эгидой политической власти. Люди стали едиными. У них была одна цель. У них были единые достижения. Но это было не то единство, потому что это было против плана Божьего. Но он все равно продолжал в том же духе. И в конце концов, когда видишь среди людей такое единство, они добиваются больших результатов. Только посмотрите на сегодняшний мир, когда люди объединяются, хоть и не по тому плану, они добиваются больших результатов. Так вот, они построили башню, и я сомневаюсь, что современные ученые смогли бы сегодня такую построить при всем своем оборудовании и прочем. Потому что они объединились вместе, у них было единомыслие, единодушие, одно намерение, один мотив, одна цель, а именно построить башню такой высоты, что если бы Богу вздумалось опять их уничтожить, они взбежали бы к Нему на небеса, и они никак не смогли бы помешать Ему это сделать. Вернее, Он не смог бы помешать им это сделать, как они думали. И мы потом видим, что они организованно объединились, и мы видим, что они опять полностью нарушили волю Божью. Но разве это не идеальная картина нашего времени? Ведь сейчас люди стараются объединиться, а мы должны быть объединенными, но они объединяются не все системы. Вы замечали, как дьявол копирует действия Бога? Вы когда-нибудь видели, как он применяет то, что было задумано у Бога? А обольщение таким путем — это так плохо. Так вот, ложь, если это явная, неприкрытая ложь, тогда любой это заметит, но такая ложь, которая примерно 99% правды, вот она обольстительная. Вы заметили, как дьявол обольстил Еву? Все, что он ей говорил, было чистой правдой, кроме одного. Сказал, ваши глаза откроются, и вы познаете добро и зло, и так далее. И вы будете как боги, потому что сейчас вы не отличаете добро от зла. И все это было правдой. Но когда она сказала, Господь Бог сказал, что мы умрем, он ответил, подлинно, вы не умрете. Видите, в этом так много истины. А потом чуточку лжи, как Иисус сказал на земле, малая закваска квасит все тесто. И все должно быть совершенно правильно, или же это вообще неправда. И план спасения должен быть безошибочным, и Божьи обетования безошибочны. И они действуют безошибочно, иначе где-то что-то не так. И если церковь живого Бога не добивается того, что Бог для них предназначил, значит, что-то где-то не в порядке с этой системой. Иначе и быть не может. Возьмите, к примеру, механизм с мелкими деталями, например, часы. Если все детали этого механизма работают слаженно, то они будут показывать точное время. Но когда одна деталь работает так, а другая иначе, то они не будут правильно показывать время, какими бы хорошими ни были драгоценные камни. Все должно быть соединено в одно целое. И такова цель Бога, чтобы мы объединились и были одно. Но мы там видим, как дьявол все копирует. Всякая неправедность — это только извращенная праведность. Ложь — это всего лишь правда, только искаженная. Добрые дела, которые совершает Бог, плохие дела — это хорошие дела, только извращенные. Поэтому неправедность — это извращенная праведность. Сатана ничего не может сам сотворить. Ему приходится только брать уже сотворенное Богом и извращать это. Если мужчина живет со своей женой, это абсолютно правильно. Но если возьмет другую женщину, это тот же самый ад, но он извращенный, и это смерть. Одно приносит жизнь, а другое приносит смерть. Именно так все. Все то, что под рукой у сатаны, он просто берет уже созданное Богом и изменяет все наперекосяк. Вы когда-нибудь задумывались о магометанской религии? У могилы Магомета уже 2000 лет стоит оседланный конь. Каждые 4 часа меняется стража и приводит другого белого коня. И они это делают с благоговением и постоянным убеждением в том, что Магомед однажды воскреснет и объедет весь мир. Они в это верят. А вы когда-нибудь задумывались, почему конь белый? Знаете ли вы, что в Писании говорится, что Иисус придет скача на белом коне, и его одежда обогрена кровью, и наречено ему имя Слово Божье? Это Господь Иисус придет, скача на небесах, а позади Него войска будет скакать на белом коне. Вы видите, какая извращенная религия, как исказили и изобразили Магомета на белом коне. Но Иисус грядет на небесах, а Магомед земной. Так что сатана занимается земным, в то время как Бог занимается небесами. А вы когда-нибудь задумывались о Вавилонской башне и сравнивали ее с лестницей Якова? Ведь они пытались сделать вокруг башни лестницу, которая поднималась бы до небес. Только пытаясь извратить лестницу Иакова, которая простиралась от небес до земли, и ангелы нисходили и восходили. Извращают это. Вы когда-нибудь задумывались об ООН, которая сейчас пытается сделать все нации одним огромным братством, под объединенной властью? В объединении нет ничего плохого, но объединяется-то не под тем руководством. Сатана контролирует все страны. В Писании говорится, что Сатана — правитель земли. Когда он поднял Иисуса на весьма высокую гору и показал ему все царства мира, и он сказал, «Они мои», Иисус не сказал, что они не его. Ведь так оно и есть. Вот почему у нас воюют и убивают. Потому что эти царства мира контролируются дьяволом. И пока они контролируются дьяволом, у нас и дальше будут войны и драки, и будут убивать друг друга. Но мы ждем грядущего царствия, когда придет Христос, и войн больше не будет. И будет вечный мир. Задумывались ли вы о том, что в этой России ложная Пятидесятница? Это работа дьявола. Они пытаются принудить всех людей принять коммунизм, где у всех все общее. А вы знаете, что на таких условиях была церковь под руководством Святого Духа в день Пятидесятницы? Ведь люди продавали свои имения и клали все к ногам учеников, и они разделяли всем, смотря по их нужде. А теперь дьявол взял, вошел в этот мир и создал политическую власть, чтобы навязать это людям. Бог никогда не заставляет человека что-то делать. Вы поступаете по своей свободной воле. Он может вас предупредить, сгромоздить на вашем пути баррикады, но вы сами по своему собственному решению входите в его присутствие, чтобы он стал вашим спасителем. А сатана извратил Божьи планы и сделал свой собственный план. Вы когда-нибудь задумывались о католицизме, что католическая церковь пытается каждого человека сделать католиком? Ничего не получится. Эта программа состряпана людьми. Вы когда-нибудь задумывались о том, что протестантская церковь под руководством Федерации Церквей пытается напрочь вытеснить все эти небольшие церкви? А так оно и будет, что вы не сможете ходить в церковь, если не будете принадлежать к Союзу Церквей. Тогда вот такие небольшие помещения, конечно, поплатятся за это. Но у нас есть Писание, в котором говорится, «Не бойся малой стада, Отец ваш благоволил дать вам царствие». Вот чего мы с нетерпением ожидаем. Тогда вы видите, всего этого достигает враг. Он пытается чего-то достичь, но это по неправильному плану. Это по его собственным планам. А оригинала у него нет, поэтому ему приходится брать из того, что совершил Бог, а потом извращать это и делать неправедность. Сегодня пытаются извратить мир или же превратить его в одно огромное объединение наций, в братство. И если это под человеческой маскировкой, значит над всем этим есть лидер, а им будет дьявол, потому что он ими всеми руководит. Божье царство не от этой земли. Божье царство находится в наших сердцах. Это духовное царствие, и мы в него рождаемся. Иисус сказал, «Царствие Божие приходит, но не без усилия берется». И царствие Божье внутри вас есть. Святой Дух, Божье царство входит в человека и управляет, и контролирует им. Вот это царствие. И мы видим, что эти страны берут и обманывают друг друга, говорят о мире, а у самих за спиной нож, готовы просто уничтожить друг друга. Несколько дней назад я имел честь разговаривать с одним капелланом. Это великий человек. И в Калифорнии их ученые, одни из лучших в нашей стране, встретились там на собрании, чтобы провести тайное, закрытое собрание. И поскольку это было так ужасно, то они пригласили к себе капеллана. И этот капеллан, мой друг, сказал: «Брат Бранхам, прежде чем меня впустили, они проследили мое досье до моей прабабушки». И только тогда я мог пойти на эту встречу. И он сказал: «Жалею, что вообще там был». Он сказал, когда эти ученые встали и начали говорить, сказал: «Такое впечатление, что то помещение было окутано унынием, такое чувство, будто находишься в леднике, мурашки, кровь стынет в жилах». Говорит им: «Нам не разрешается говорить об этих вещах, мы давали клятву». Но, говорит, «Мне разрешено сказать тебе вот что». Он сказал, они собираются расформировать армию и авиацию, авиационные корпуса и так далее. Говорит, им они больше не нужны. Он сказал, у них такое смертоносное оружие, что они смогли бы уничтожить всю землю за одну лишь секунду. И говорит, если бы они об этом объявили, то люди впали бы в панику и вышли бы на улицы, крича во весь голос. Говорит, у них есть бомба, которую могут сбросить на землю. Всего одна бомба взорвала бы все в пределах 280 километров и более чем на 30 метров в глубину. Где вы смогли бы спрятаться? Что, если вы прокопаете на 300 метров в глубину? Это невозможно, вы дошли бы до вулканического извержения Земли. Но если бы вы прокопали на 300 метров под землю, то такой удар, который произойдет над вами, сотрет вас в порошок. Говорит, поднялся один великий ученый, а он был главным армейским ученым. Он сказал: «Господа, как бы мне хотелось взять и уехать за горы на старой корове с повозкой и напрочь обо всем забыть и отжить свой короткий срок на земле и отойти». Он сказал: «Но нам этого не избежать. Уезжать за горы бесполезно». Говорит, эти горы превратятся просто-напросто в порошок или вулканический пепел. О, брат мой! Такие времена стоит знать, какой из этого выход. У нас есть выход, у нас есть убежище. Это убежище под крылами бесконечной защиты Господней. Осознание того, что у тебя бессмертная душа, которая не может умереть, которая создана не из атомов, и не из водорода, и не из кислорода, и не из того, что на этой земле. Она создана Духом. Ее сотворил сам всемогущий Бог и дал вам. Мы живем в такой день, в такое время, когда человек достигал и достигал, пока он сам не добился таких вот вещей. Теперь что же он будет с ними делать? Видите, сатана использует голову человека. Он еще с Эдемского сада решил использовать голову человека, его мышление. И он внедрил это даже в церковь. Видите, дьявол выбирает голову человека, чтобы использовать его глаза. И обратите внимание, если человек не по-настоящему родился заново, не духовный, он будет выбирать то, что он видит своими глазами, гордость житейскую. И он, многие так, пойдет, скажем, он хочет чего-то достичь, он хочет записаться в церковь, он хочет быть религиозным. И он будет искать, пока не найдет самую большую церковь, какую только можно отыскать. Потому что человек хочет сделать что-нибудь грандиозное. Он хочет сделать себе большое имя. Вот как мыслит плотской человек с глупым мышлением. О, вот бы мне иметь свою организацию. Если только в моей деноминации добавится столько-то тысяч, тогда из числа ей подобных она будет самой большой в округе. А какой от этого толк? Но он считает, что достигает чего-то, потому что он набирает все больше. По-моему, несколько лет назад, в 1944 году, баптисты выдвинули лозунг «В 44-м на миллион больше». А что у них получилось, когда их стало на миллион больше? Все равно, что вступали в ложу, если они не были настоящими, заново рожденными учениками Христа. Это были баптисты только по названию. Посмотрите на другие деноминации, на лютеран, пресвитериан, пятидесятников, на все прочие деноминации. У них то же самое. Они пытаются чего-то достичь. Они хотят сделать что-нибудь великое. Понимаете, потому что он смотрит своими глазами. Он мыслит глазами. И очень часто он не понимает, что именно этого он и не должен делать. Но дьявол овладевает глазами человека. Он показывает ему что-нибудь привлекательное. Он открывает ему глаза, чтобы он на это смотрел. И он внедрил это в церковь, в интеллектуальное мышление человека. Какое-то время назад этот великий евангелист Билли Грэхам стоял здесь в Луисвилле и поднял Библию. Он сказал, вот это Божий стандарт, и он прав. Он совершенно прав. Мы с евангелистом Мордехаем Хэмом, а он мой земляк из старого домика в Кентукки, сидели за одним столом, а Билли был обращенный Мордехаем Хэмом. И мы сидели там. И он сказал, что происходит? Он сказал, Павел приходил в город и обращал одного. Через год он возвращался, и от этого одного у него было 30. Говорит, я приезжаю в город, и у меня 20 тысяч обращенных. Через год возвращаюсь, не могу найти 20. Что-то не в порядке. И он сказал, вы знаете, в чем дело? Вас, ленивых проповедников, которые сидят в зданиях, в своих кабинетах, задрав ноги на стол и не посещают людей. Я подумал, Билли, с интеллектуальной стороны это очень хорошо. Пожалуйста, не цитируйте меня. Но дело не в этом. Какие же пасторы посещали того одного, которого обратил Павел? Дело было не в том, а вот в чем. Эти так называемые сегодняшние собрания, а это великолепное собрание, да, но они воздействуют только на интеллектуальную часть человека. Человек оказывается в порыве пробуждения, и он говорит, да, я принимаю Христа. И он это делает интеллектуально, потому что он в огромной толпе. Он это делает, потому что перед ним великие служители. Но это только интеллектуальное понятие. Такой человек никогда не сможет продвинуться вперед. Он должен перейти от своего разума к своему сердцу и родиться заново, иначе он никогда не сможет выдержать испытания. Интеллектуальные понятия — это хорошо. Но когда, запомните, когда на это смотрит глаз, дьявол использует ваш глаз. В Эдемском саду было доказано, что дьявол решил действовать в голове человека, а Бог выбирает его сердце. Дьявол через его глаза показывает ему то, что для него видимо. И он говорит, пока не увижу, не поверю. Но когда Бог приходит к человеку, он приходит в его сердце. И он дает ему веру, от сердца верить в то, чего его глаза не видят. Ведь в Писании говорится, что вера есть сущность ожидаемого, уверенность в невидимом. Бог действует здесь, а сатана действует вот тут. Так что вообще какой толк от этих больших школ и семинарий? Они иногда, не всегда, но очень часто перетягивают отсюда вот сюда, выше, тогда как отсюда это должно быть опущено вот сюда, в сердце человека. Знаете, в Писании говорится, каковы мысли в сердце человека, таков и он. Заядлые атеисты и критики раньше говорили, какой Бог глупый. Он сказал, что умственные способности находятся в сердце человека, ведь там нечем мыслить. Но года 4 назад ученые обнаружили, что в сердце человека все же есть умственные способности. В сердце человека есть ячейка, местечко, где даже клеток нет. Маленькое отделение. Его нет ни в животных, ни в какой другой жизни, но в сердце человека есть местечко. И они так и не смогли прийти к выводу, что это такое. Но в конце концов, они сказали так, это то место, где живет душа. Так что Бог выражается правильными словами. Каковы мысли в сердце человека, таков и он, не у него в голове. Если бы Бог имел в виду голову, то он бы сказал в голове. Он сказал в сердце. Что если бы Моисей, когда пришел, и Моисей, Бог сказал, сними свою обувь, Моисей, ты на святой земле. Что если бы Моисей сказал, подожди-ка минутку, Господь, я знаю, что ты имел в виду мою шляпу, я просто сниму шляпу, это более почтенно. Он вовсе не говорил шляпу, он сказал обувь. Это он и имел в виду. У него и в мыслях не было рукопожатия с зачислениями в церковь. Он сказал, вы должны родиться заново, причем свыше. Не занеси свою фамилию в список, но переродиться, чтобы ваша душа изменилась, чтобы все ваше существо стало вообще новым. Так вот, если человек такого никогда не переживал, он все равно является Сыном Божьим по сотворению, падшим Сыном Божьим. Вот почему он может брать и строить здание из дерева, он может взять и сделать железооборудование, он может взять драгоценные камни и сделать часы. Что он может сделать? Он может взять то, что не входит в первоначальное творение, и извратить это из первоначального состояния, чтобы сделать нечто великое, но творить он не может. Только Бог может творить. Только Он. И вот при этом мы замечаем, что сатана выбирает голову человека. Он выбрал его интеллектуальную сторону. И теперь церковь начала воздействовать на интеллектуальную сторону человека. О, это огромная церковь. У нас огромная деноминация. Мы самые древние в стране. Но, брат мой, пока этот мужчина или женщина, или парень, или девушка не обратятся полностью, они подхватят эти умственные понятия и скажут, в Библии подразумевается не это, и в ней подразумевается не то, в ней чудес прошли, и всего прочего, как такого не бывает. Это не правда, скажет он. И те времена прошли, потому что он смотрит на это интеллектуально. Но пусть только тот же самый человек возьмет и передаст Богу то небольшое знание, который у него в голове, и позволит Духу Живого Бога сойти в его сердце, он будет называть каждое слово Божье истиной и каждое обетование божественным. Тогда он сможет для Бога чего-то достичь. Видите, это местечко, ячейка в сердце человека. Бог создал ее там внутри для себя. Это его диспетчерская. Он восседает там, чтобы контролировать вас. Это его место. Именно оттуда, из диспетчерской, он посылает свои сообщения. Как он может с вами работать, если там внутри натуры дьявольского духа? А каждый человек, родившийся на земле, родился во грехе, зачат беззаконием, и пришел в мир, говоря ложь. Так и есть. Так что с такой плотской, адамовой натурой, как же человек может чего-то достичь, как не через свои умственные способности? Но когда он становится новым творением, и ветхий человек умер, и новый человек Христос занимает свой престол в человеческом сердце, тогда жизнь выглядит иначе. Тогда он шагает по новой дороге, оставляя свои эгоистические побуждения, грандиозные идеи о том, как стать большой персоной. Он начинает идти прямо к Голгофе, чтобы распознать Бога. Тогда все его цель, его мотив, его достижение и вся его сущность оказывается в славе Христа, на котором Христос заплатил цену за жизнь людей. Христос и есть наша жизнь. Вот почему Иисус сказал, если человек не родится заново, то он даже не может понять Царствие Божьего. Это невозможно. У вас нет такой способности. Значит, почему Бог создал такое местечко? Он создал его для того, чтобы вы были там наполнены. Вы обязательно чем-то наполнены. Невозможно быть человеком и не быть наполненным. Пришло время, когда вы вынуждены принять решение, а именно сейчас, потому что вся земля обязана это сделать. Я слышал, как служители вставали со схемами и пытались объяснить, что такое клеймо зверя. Но какая-то схема, зачем тут схема? В Писании говорится, все, кто не получил печати Божьей, имели клеймо зверя. На земле существует только два класса. У одних клеймо Божье, а у других клеймо дьявола. И у всех, кто не получил клеймо Божье, было клеймо дьявола. Именно так сказано в Писании. Так что вы вынуждены принять решение. И я хочу вам это вдолбить не из грубости или злости, но ради того, чтобы сказать вам истину и предостеречь вас. Человек должен что-то предпринять. Это ваше. Вы вынуждены это сделать. Вы должны принять решение. А если я смогу показать вам по Божьему Слову, что такое печать живого Бога, тогда вы будете знать. В Библии сказано одно место в Ефесянам 4:30. Есть много мест по всему Писанию, что Святой Дух является печатью Божьей. Значит, без Святого Духа вы заклеймены с другой стороны. Неважно, какие интеллектуальные, скольких больших деноминаций вы числитесь, какие вы набожные и праведные. Сатана тоже таким был. Сатана-то не какой-то зверюга с раздвоенным хвостом и раздвоенными копытами. Он Дух. И в Библии сказано, что он настолько хитрый, что обольстил бы, если возможно, и самих избранных. Он религиозный. Разве Каин не был таким же религиозным, как и Авель? Разве Каин не принес жертву точно так же, как и Авель? Разве Каин не построил Господу церковь так же, как и Авель? Разве Каин не склонился и не поклонился точно так же, как и Авель? Разве Каин не пожертвовал точно так же, как и Авель? Но один пришел по умственному понятию. Он принес цветы и плоды в поле и украсил свой жертвенник, интеллектуал. Но Авель верою выбрал Агнца, потому что нужны были кровь и жизнь. И он притащил его к камню, дубасил по его горлышку, пока тот до смерти не истек кровью. Бог сказал, это праведный Авель. Вот так. Как это к нему пришло? Через откровение, не интеллектуально. Своим сердцем он это знал. Иисус сказал, на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Духовное откровение. Духовное понятие. Человек смотрит на внешнее, говорится в Писании, а Бог смотрит на сердце. Вы наполнены чем-то. Возможно, вы наполнены сомнением. Ваши бедные сердца, возможно, переполняются сомнением. Надеюсь, что нет. Ваши сердца, возможно, наполнены волнениями и беспокойством. А возможно, что ваше сердце полно тревоги. И, возможно, вы наполнены религией. Интеллектуальной, хорошо ароматизированной теологией. Ходите в большие церкви, которые существуют уже много лет. Сидите спокойненько, с полной уверенностью. Брат мой, я хочу тебе сказать, ты можешь приводить в ту церковь членов, пока не состаришься и не умрешь, и ты ничегошеньки не добьешься, только построишь очередную башню для Вавила. Конечно, вы можете быть наполнены глупостью, вы можете быть наполнены чепухой, вы можете быть наполнены чем угодно, но вы не сможете оставаться пустыми. В Библии говорится, что не сможете. В Библии сказано, когда нечистый дух вышел из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя. А потом он возвращается с семью другими бесами худшими, чем был он. И последнее состояние этого человека в 8 раз хуже, чем было в начале. Вот что происходит с этими собраниями, когда люди разъезжаются с пробуждениями, и людей просто ведут к умственному понятию. он уходит и зачисляется в какую-нибудь церковь, и на этом останавливается удовлетворенный. Все в порядке, а все остальное чепуха, пустой звон. У нас такого не должно быть. Пастор говорит, о, это все, это было давным-давно, другую эпоху. И не успеешь оглянуться, как этот бес вернется с семью другими бесами, и тот становится религиозным бесом. Тогда он действительно наполнен. Тогда у него гордость и зависть, и он даже злится на того самого Бога, который написал Библию. Он смотрит свысока и говорит, «Все то, что я творю, вы сотворите так же. Это было для учеников. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», — сказал Иисус. Его последнее поручение церкви. «Верующих будут сопровождать эти знамения». Докуда? По всему миру. Кому? Всей твари. Эти знамения будут сопровождать только некоторых. В Писании говорится, будут сопровождать их, всех их, верующих. Во имя Мое будут изгонять бесов. Они будут говорить новыми языками. Если будут брать змей или выпить, что смертоносно, не повредит им. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Вот что сказал Иисус. Эти знамения будут сопровождать верующих, не негативных мыслителей, не интеллектуальных членов церкви, но заново рожденных верующих, которые от интеллектуального перешли к сердцу, где Бог занимает престол своей диспетчерской, чтобы контролировать ваши эмоции, контролировать вашу веру, контролировать ваш характер. Бог хочет вас наполнить. Почему Он хочет вас наполнить? Чем Он хочет вас наполнить? Он хочет вас наполнить собой, Святым Духом. Наполни Святым Духом. Иисус сказал в Луки 24:49, что вы получите силу после того, как на вас сойдет Святой Дух. Тогда вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии до самых краев земли. Когда вы получите свою докторскую степень, когда вы увидите, что получили степень бакалавра гуманитарных наук, нет, но когда вы получите Святого Духа, тогда вы будете мне свидетелями в этом поколении, в будущих поколениях до самых краев земли. В день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел с небес, как несущийся сильный ветер, и наполнил весь дом, где они сидели, среди них совершались знамения и чудеса, и интеллектуалы сказали, «Мужи и братья, что нам сделать, чтобы спастись?» Петр ответил, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо это обетование вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Вот чем Бог хочет вас наполнить. Он хочет, чтобы вы были наполнены Святым Духом. И тогда вы соединитесь с чем? С церкви? Никак нет. Вы соединитесь с чем? С вероучением? Никак нет. Вы соединитесь с Богом, и вы с Ним будете одно, как Он и Отец одно. И в вас будет жить Божий Святой Дух. И те же дела, которые совершал Святой Дух, когда Он был здесь во Христе Иисусе, будут совершаться в вас, потому что Он обещал сделать. Вот тогда мы одно. И Иисус молился об этом в сегодняшней молитве. Наш Небесный Наставник молился Отцу, чтобы мы были одно, как Он с Богом одно. А насколько они были близки, Бог был жизнью и духом в Нем. И если мы с Ним одно, то мы будем, жизнь и дух Его будут в нас. Тогда земные, плотские понятия интеллектуалов и вероучения и догмы исчезнут, и новое рожденное, заново рожденное, детственное переживание крещения Святым Духом произойдет в сердце человека. Вот тогда вы будете одно. Тогда брат будет действительно братом. Сестра будет сестрой. Ваши цели и ваши мотивы. И все ваше существо, и все, кем вы хотите стать или стараетесь стать, будет ради Царства Божьего. Неважно, какую вы представляете церковь, куда вы ходите или чем вы занимаетесь. Очень многие люди в наше время говорят, что Святой Дух сегодня нереален. В то время, как десятки тысяч и миллионы опровергают это, не меньшее количество наслаждается его благословениями. В основном это люди бедные, люди угнетаемые и отвергаемые этим миром, люди, вышвырнутые из церквей, потому что они верят, что Бог есть Бог. Но они наполнились Его Духом. У них одна цель. У них одно сердце. Кто эти люди? Методисты, баптисты, пресвитериане, католики, свидетели Иеговы, православные, евреи. Все вместе они становятся одно. Ни одно с вероучением, ни одно с деноминацией. Это действие дьявола через умственные понятия. Но действие Святого Духа, Царствие Божье в вас. Бог восседает на престоле вашего сердца, своей диспетчерской контролируя ваши эмоции и контролируя ваши силы, контролируя ваши понятия и соединяя вас с Ним воедино в общении и в любви. И Бог наполняет вас любовью, Он наполняет вас силой, Он наполняет вас духом, Он наполняет вас своим божественным естеством, и Он изменяет вашу плотскую натуру в Его натуру. Тогда вы от этого становитесь новым творением во Христе. Тогда любовь, вы выходите на улицу, такое впечатление, что птицы поют по-другому. О, как все меняется, когда приходит Христос. Ведь вы можете оглянуться назад и задуматься. Как же я держался от этого в стороне? Как же я мог это отвергать? Все по-другому, у вас нет врагов. Они все кажутся милыми. Вы способны прощать все, что было сделано. За злейшего врага вы можете помолиться на улице, обнять его рукой, подбодрить его. Неважно, какого вероучения, в какой он числится деноминации, он создание, за которое умер Христос. Вот чем Бог хочет вас наполнить. Вот это наполнение, вот это царствие, вот в чем мы одно. Но мы одно не чтобы продвигать деноминацию, не чтобы продвигать какой-то культ или какое-то вероучение. Мы одно, чтобы продвигать Царствие Божье. Тогда мы берем его чертеж, и каждый раз, когда в благословенной Библии что-нибудь говорится, Святой Дух вас выкрикивает: «Это так! Это мое слово!» Вы не скажете: «Сказал ли так доктор Сидоров? Как насчет того-то? Или как доктор такой-то?» Не имеет значения, что на это сказал доктор. Иисус сказал, что это истина, и небеса, и земля пройдут, но мое слово никогда не пройдет. Вот когда мы одно. Все вы, методисты, баптисты, пресвитериане, кто, кем бы вы ни были, мы одно. Не позволяйте дьяволу использовать ваши глаза. Позвольте Богу использовать ваше сердце. Если вы смотрите и пытаетесь понять, что это значит, от чего так, как это так получается, вы не подвергнете это сомнению, когда получите Святого Духа. Если вы до сих пор подвергаете сомнению Слово Божие, это означает, что в вашем сердце нет Бога. Святой Дух не подвергает сомнению ничего из того, что говорит Бог. Он говорит «Аминь» и «Аминь». Это так, потому что Бог так сказал. Авраам назвал несуществующий как существующий, потому что Бог так сказал. Бог сказал ему в 75 лет, а Саре 65, что у них будет ребенок. Ведь нелепо даже подумать об этом. Но Бог так сказал, и Авраам был сыном Божьим. И он прожил 25 лет, называя все. Каждый день он говорил: «Сара, ну как ты, дорогая? Как и раньше, не чувствую вообще никаких перемен. У нее уже 40 лет, как прошла менопауза. Никогда не было детей, хотя она жила с ним еще с 17 лет». Но он верил Богу и называл все противоречащее этому несуществующим. А Божье Слово он называл истиной. Прошел первый месяц. «Как ты себя чувствуешь, Сара?» «Все так же». Но говорит он: «Слава Богу, у нас все равно будет ребенок». Прошел год. «Как ты себя чувствуешь?» «Все так же». «Но у нас все равно будет». И в Библии сказано, вместо того, чтобы слабеть, он все время становился сильнее. Это чудо становилось еще больше. Бог так сказал, это должно произойти. 25 лет, и теперь ей 90, а ему 100. Однажды сошел ангел, повернулся спиной к шатру, и он сказал: «Авраам, я посещу тебя». И он сказал Аврааму, что произойдет, и родился маленький Исаак. Почему? Потому что Авраам не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но был тверд, воздавая хвалу Богу. Почему? Это было не в его разуме, это было в его сердце. Божий престол находится в человеческом сердце. Там мы становимся одно, едиными в цели, едиными в достижении. Если брат-методист отвоюет для Бога сотню душ, то аминь и аминь. Если пресвитерианин, кем бы он ни был, отвоюет для Христа душу, то аминь и аминь. Если Томми Осборн отвоюет в этом году миллион душ, и Орел Робертс миллион душ, и Билли Грэхэм миллион душ, и все остальные деноминации миллион душ, то я буду стоять и прославлять живого Бога. Потому что именно этого мы и достигаем. Царствие Божьего, именно в этом заключается наша цель. Приводить к Нему души. Это за новорожденные христиане. Вот когда мы одно. Мы соединены друг с другом. Мы братья. Но только не тогда, когда говорим, они не методисты, они не баптисты, они не из одних, других и третьих. Тогда ваш мотив абсолютно неправильный. И ваша цель, и вы достигаете совсем не того, когда пытаетесь сделать что-нибудь своими силами, чтобы это выглядело грандиозно. Хотя сами вы ничтожны, запомните, вымечали, как растет пшеница. Если вы увидите, что пшеница поднимается и просто вот так качается, то запомните, в колоске ничего нет, он пустой. Полный колосок всегда склоняется. И человек, наполненный и исполненный Божьей благостью и Его милостью, он склоняет голову в смирении. Унижающего себя Бог возвысит, а возвышающий себя будет унижен. Друзья, пора людям осознать тот факт, что нам нужно быть одно. Иисус молился, чтобы мы были одно, точно как Он с Богом был одно, а Бог был в Нем. И мы одно со Христом, если мы впускаем Христа, ведь только так мы и можем делать, позволить Ему занять диспетчерскую в нашем сердце. Тогда мы станем одно. У нас на подходе Рождество. У нас на подходе такое время. Уже на подходе ужасные вещи. С чем мы бы ни столкнулись, какая разница, что творится вокруг, если Христос находится в диспетчерской и контролирует нас. Контролирует нас и дает нам веру, чтобы мы верили в то, чего мы не можем видеть. Бог сказал, что мы вера есть сущность ожидаемого, уверенность в невидимом. Вы верите в это, потому что Бог находится в вашем сердце и говорит вам, что Его Слово право. И ни один дух от Бога ни в коем случае не станет отрицать что-либо из Божьего Слова. Дух Божий признает свое. О, как я счастлив знать, что есть реальный Бог. Какое-то время назад были тут в Индиане. Были два мальчика, которые выросли на ферме. И они были беднейшие из беднейших, фермерские ребята. И они выросли вместе. И однажды один из них поженился. Через несколько дней после того поженился другой. И один из них уехал жить в город. И он начал играть на биржах. Отклонился от наставлений, полученных в детстве. Погряз в нехороших вещах. И он играл на бирже, и все, богател и богател, пока, наконец, не стал мультимиллионером. И он переехал в Чикаго, переселился на одну из знаменитых улиц и построил себе дворец. Они с женой бегали по ночным клубам и пили спиртные коктейли, и слонялись ночами напролет. У них были слуги, все такое, которые могли доставить им все, чего только они пожелают. И они думали, что это настоящая жизнь. Но человек, который так живет, не имеет мира. В тревожном сердце не бывает мира. Для грешного сердца не может быть мира. Если человек тянет к выпивке, и он называет это жизнью, он думает, что ему весело, это говорит о его пустоте. Если взять человека, который зарабатывает миллион долларов, ему хочется два. Если взять человека, который пойдет на вечеринку и выпьет один раз в один вечер, ему захочется еще раз. Если взять человека, который один раз изменит своей жене, он еще раз изменит. Так же бывает и с женой. Видите, это такое, что он никогда не будет удовлетворен. У него в руках может быть миллион долларов или 10 миллионов. Ночью он ложится возбужденный от опьянения, а на следующее утро он просыпается терзаемый ночным кошмаром с тяжелой головой. Это вы называете миром. Никакой это не мир. Но у человека может даже не быть подушки, негде голову преклонить. У него может даже не быть приличной пары обуви, или он не может дома нормально покушать. Но если Бог правит в его сердце, то он идет спать счастливый и просыпается счастливым. Это долговечный мир. Это нечто такое, что совершает Бог. Этот парень позабыл про те наставления. Он начал играть в азартные игры, наступило Рождество, он вспомнил о своем приятеле. Так что он написал ему письмо. Одного из них, богача, звали Джим, а бедняка Джон. И тот написал ему письмо и пишет: «Джон, хотелось бы, чтобы на праздники ты приехал ко мне в гости. Я хотел бы повидаться с тобой, снова с тобой поговорить. Я уже много лет с тобой не виделся». Тот написал ему в ответ, пишет: «Я хотел бы приехать, Джим, но не могу. У меня нет денег на поездку». Через несколько дней по почте пришел чек. Написано: «Приезжай, я все равно хочу, чтобы ты приехал». Итак, Джон, этот деревенский парень, собрался, надел хороший чистый комбинезон и соломенную шляпу, и по цвету неподходящий пальтишко, и сел на поезд, и когда он туда приехал, там сидел шофер, который встретил его на большом лимузине. Он не знал, как себя вести. Он сел в этот лимузин, держа в руке шляпу, оглядываясь по сторонам, подъехал к огромному дворцу в Чикаго, вышел и подошел к двери, и позвонил, и выходит лакей и говорит: «Карточку, пожалуйста, сэр». Он не знал, о чем тот говорит. Он вручил ему свою шляпу. Он и понятия не имел о пригласительных карточках. В этом мире у него было мало материальных вещей. Тот сказал: «Мне нужна ваша карточка». Он сказал: «Я не понимаю, о чем вы говорите, сэр». Говорит: «Джим послал за мной. Это все, что мне известно». Итак, тот пошел назад и рассказал его товарищу, который еще не встал с кровати. Он сказал: «В двери стоит какой-то странный человек. Говорит, он одет в такой одежде, как он... Я еще никогда никого не видел». И он говорит, что за ним послал Джим. Тот сказал: «Скажи ему зайти». Он накинул халат, прошел по вестибюлю, встретил этого своего старого деревенского друга и пожал ему руку. Говорит: «Джон, ты не представляешь, как я рад тебя видеть». А этот деревенщина стоит, оглядываясь по сторонам в той комнате, говорит: «Джим, у тебя тут, конечно, изобилие». Тот сказал: «Я хочу тебе все показать». Он повел его наверх и вывел на застекленную террасу, открыл окно, спросил: «Где Марфа?» «А, — говорит, — она еще не пришла, этой ночью ее не было дома». Спросил: «А как вы поживаете?» Ответил: «Ну, так себе». «Джон, а как вы с Кэти поживаете?» Говорит: «Просто замечательно». Спросил: «А она дома?» Ответил: «Да, у нас 7 детей». Спросил: «А у вас есть дети?» Ответил: «Нет, Марфа не хочет их иметь». Говорит: «Она считает, что нам лучше вообще не иметь детей. Это мешает общественной жизни». «Знаешь», — приподнял занавески и сказал, «посмотри-ка сюда», — говорит, «видишь вон там банк?» Тот ответил: «Да». Говорит: «Я президент того банка». Говорит: «Видишь ту железнодорожную компанию?» «Да». Говорит: «У меня в ней акции на $1 000 000». И он посмотрел туда вниз, увидел большие сады и все такое, какие они были красивые. И старина Джон стоял там с соломенной шляпой в руке, оглядываясь по сторонам. Он сказал: «Это прекрасно, Джим. Как хорошо, что у тебя столько всего». Говорит: «У нас с Кэти почти ничего нема». Говорит: «Мы по-прежнему живем там, в том дощатом домике». Говорит: «У нас особо ничего нет, но мы очень счастливы». В тот момент начали доноситься голоса нескольких рождественских певчих. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит в благоговении святая чета, чудным младенцем полны их сердца». Джим повернулся и посмотрел на Джона. Джон посмотрел на Джима. Говорит: «Джон, я хочу тебя кое о чем спросить». Говорит: «Ты помнишь, как мы еще в детстве ходили там в старую красную церквушку у дороги? И мы слушали, как деревенские хоры поют эти песни?» Ответил: «Да». Спросил: «Ты еще ходишь туда?» Ответил: «Да, я до сих пор туда хожу». Говорит: «Я там сейчас диакон». Спросил: «А как ты, Джим?» Говорит: «Ты говорил о том, сколько у тебя имущества здесь». Спросил: «А сколько у тебя имущества вон там, наверху?» «Джон, мне очень жаль», — говорит, — «там, наверху, у меня ничего нет». Говорит: «Помнишь, как однажды перед самым Рождеством у нас не было ботинок?» И говорит: «Нам ведь больше хотелось достать на Рождество хлопушки». И говорит: «Мы взяли и поставили ящичные ловушки, чтобы поймать зайцев, чтобы достать хлопушки на Рождество». Говорит: «Ты помнишь, как в то утро в твою ящичную ловушку попался крупный заяц?» Джон ответил: «Да, помню». «Ты достал хлопушки, ты пошел, купил их и поделился со мной?» Тот говорит: «Да». Говорит: «Джон, я поделюсь с тобой всем, что у меня есть, но я хотел бы, чтобы ты поделился со мной только одним. Говорит: я отдал бы все, что у меня есть, чтобы снова пройтись босиком по той пыльной дорожке, к той старой церквушке, и почувствовать то присутствие живого Бога, когда пел тот хор и проповедовал старомодный сельский проповедник. Говорит: я бы все отдал. Я отдал бы все свое имущество, Все акции, железные дороги, все доли в банке, этот дом и все, чтобы только снова очутиться там, иметь тот благословенный мир, который у меня был, когда я ходил по той старой дороге. Старина Джон взял и обнял его. Он сказал, однажды трое мудрецов, богачей, пришли и положили все к ногам младенца Иисуса. И говорит, они получили прощение грехов. Он сказал, Джим, я думаю, чудесно, что ты был благословлен во всех этих делах, но мне лучше с женой и семью детьми жить там и спать на соломенных матрасах и иметь мир в сердце, чем обладать всеми твоими богатствами, Джим, которые только можно иметь. Так оно и есть, друзья. Богатство не исчисляется в долларах. Богатство не измеряется великими именами и популярностью. Богатство — это когда Царство Божье вошло в сердце человека, изменило его эмоции и сделало из него новое творение во Христе Иисусе и дало ему вечную жизнь. Это самое большое богатство на земле. Давайте помолимся. И пока мы склонили головы, являетесь ли вы сейчас материально бедным в этом мире? Вы даже не знаете, как заплатить за уголь или за масло, или еще за что-то? Может быть, вы так живете. Надеюсь, что нет. Но если у вас и в самом деле так, то вы можете в этот вечер выйти из этого помещения самым счастливым из всех бедных людей на земле. Вы можете жить здесь с... Выйти сегодня отсюда с такими богатствами, которых не купишь ни за какие деньги. Вы можете соединить свое сердце со Христом Иисусом, и Он может войти в вашу душу и занять диспетчерскую. Неважно, что бы ни происходило вокруг, вы будете счастливыми всю оставшуюся жизнь. Может, это величайший из всех подарков. О, конечно, вы дарите своим друзьям рождественские подарки. Это хорошо. Это на память. Но, брат мой, тебе сегодня предлагается подарок, который не купишь ни за какие деньги. Этот безвозмездный дар приходит от Бога, Его единородный Сын Иисус Христос. Примите ли вы его как своего личного проводителя, как своего личного спасителя, как своего Бога, как своего искупителя, как своего царя? Он исцеляет душу и тело. Он занимает диспетчерскую. Если у вас страхи и сомнения, просто отбросьте их сейчас. Позвольте ему стать царем. Пусть он придет и всем овладеет. Пусть он будет Господом. Господь — это правитель. Господство — это правление. Вы скажете, «О, я верю, я уже давно открыл ему сердце». Но стал ли он вашим Господом, полностью управляющим, контролирующим ваши эмоции, вашу веру и все? Когда вы читаете Библию, каждое ее слово — истина. Когда мир, когда приходит разочарование, у вас в сердце мир, вы знаете, что если бы сегодня атомная бомба расколола эту землю на куски, вы собрались бы во Христе Иисусе во славе еще до того, как на земле осядет пепел. Если у вас такое утешение, если у вас его нет, и вы хотели бы его иметь, то, пожалуйста, просто поднимите скоренько и тихо свои руки, и тем самым скажите, «Господь, будь милостив ко мне, я сейчас хочу соединиться с Тобой, как один из Твоих детей в Царстве Божьем, в своих молитвах, в своих целях». Ты все обо мне знаешь. Возьми меня, Господь, такого, как есть, и дай мне стать Твоим. Благослови Тебя, Бог, сынок. Благословит вас, Бог, сэр. И благословит Бог вас, и вас, и тебя, брат, вас, вас, вас там, и тебя, леди. Благословит вас, Бог. Так и надо. Я знаю, что в старомодной методистской церкви других считается, что надо прийти к алтарю и так далее. Это хорошо. Брат мой, ты не сможешь поднять руку к Богу. Ты даже не сможешь сделать по направлению к этому шага, если только Бог не коснется тебя. И Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец сначала не привлечет его». Почтите и уважьте того, кто побудил вас поднять руку. Скажите, «Да, Господь, я это делаю от всего сердца, и каждый свой грех я сейчас кладу на Твой алтарь. Я посвящаю себя Тебе прямо сейчас, Господь, чтобы с этого часа и впредь я жил для Тебя». И все свои привычки, и все свои грехи, и все я оставляю прямо здесь, опустошая свое сердце. Ты будь начальником моего сердца. Ты будь Господом моего сердца. Займи принадлежащее тебе по праву место в моей жизни, Господь, и контролируй меня. Скажи это всерьез, а мы будем сейчас молиться. Господь, я узнал из твоего слова, что написано, что никто не может прийти ко мне, если Отец мой сначала не привлечет его. И все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Человек может прожить 10 лет, 20, 50 или 75 лет, или даже больше, но так и не прийти, но придет время, когда на его тропе сверкнет свет. И это отличная возможность. Как мы благодарны, что еще есть Бог, который любит людей, и сегодня Он явил нам свою милость, позволив многим поднять руки, чтобы принять Иисуса как этот великий рождественский Божий подарок, оригинал, а единственный, настоящий, истинный, посланный Богом на землю рождественский подарок — это Его единородный Сын. Прими их, Господь! Наступит день, когда они слягут при смерти или будут стонать на дороге под автомобилем, или, может быть, захлебываться, утопая в воде. Я не знаю, что им суждено, но, Господь, я знаю то, что Иисус сказал эти слова. «Верующий в Меня, даже если и умрет, оживет, и всякий живущий верующий в Меня никогда не умрет». Я верю, что это Твое Слово, Господь. Живу я или умираю, это все равно Твое Слово. «Ибо Ты Его изрек, и все небеса и земля пройдут, но Твое Слово всегда исполнится». Ты сказал, «Приходящего ко Мне я не изгоню вон, я дам ему вечную жизнь и воскрешу его в последние дни, даже если он утонет в море, даже если он сгорит в огне, даже если его прах будет развеян по четырем ветрам земли, Господь Бог сойдет с небес с голосом Архангела и трубой Божьей, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Мы будем восхищены вместе с ними навстречу с Господом на воздухе, и будем с Ним всегда. Господь Бог, мы верим, что это произойдет. И эти бедные, отверженные люди земли, которые пришли сюда в этот вечер и склонили голову к праху, из которого Ты их взял, и в которую они возвратятся, если Ты замедлишь. Они подняли свои руки, свою руку к Тебе и сказали, «Господь, я не прав, прими меня». О, как же ты такого отвергнешь? Ты не смог бы. Ты не смог бы так поступить, Господь. Если они действительно говорят это из глубины сердца, то ты не смог бы так поступить и оставаться Богом, потому что они пришли искренне, они дар любви, который Отец дарит тебе. Теперь я, как твой слуга, вверяю их тебе и отдаю тебе их душу, их тело и их дух. Да будут они на благословенном попечении Твоем, Господи. Удали из них всякое зло. Забери грех, забери привычки, и пусть с этого вечера о них больше не беспокоят. Пусть они выйдут отсюда свободными людьми, да будет Бог диспетчерское их сердце. И когда враг будет их искушать, дай им помнить, что диспетчерское Бог. И именно Он отворачивает их голову от врага. И мы будем утверждать Царствие Твое, Господи, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И не веди нас в искушение, Господь, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Так написано, так да свершится. Все, кто подняли свои руки и уверовали в Господа Иисуса Христа, принимая Его как своего Спасителя, примите Его от сердца верою, не то, что говорят вам глаза, что мыслит ваш разум. Я не могу этого бросить, я не могу этого сделать, я не могу прекратить делать то-то. Это интеллектуальное, но нечто в глубине вашего сердца говорит, «Ты моя собственность». Запомните, прислушивайтесь к тому, что говорит голос в вашем сердце, потому что это Бог говорит к вам. Все остальное исчезнет, точно как ночь обязательно исчезнет. Что сильнее, ночь или день? Стоит солнцу взойти и увидите, что произойдет с ночью. Она просто исчезнет, и от нее и следа не останется. И когда Дух Божий входит в сердце человека, все его интеллектуальные способности просто исчезают, и тьма и сомнения просто рассеиваются, и вы их уже не сможете найти, потому что им нет места. Свет наполнил его душу. Он ходит во свете. Он находится во свете. Он чадо Божье. И Бог любит его. Теперь я хотел бы спеть гимн со всеми вместе. Я чадо царя. Я чадо царя. Иисус мой Спаситель. С Ним я чадо царя. Кто из вас сейчас так считает? Поднимите руку. Я чадо царя. Те, кто только что поднимали руки, поднимите их. Верьте в это, держитесь этого. Бог знает ваше сердце. Подойди, пастор, давайте. Я не умею вести пение, но давайте споем эту песню. Помоги мне, пожалуйста. Давайте сейчас все вместе хорошо споем ее, хорошо. Думаю, наша сестра подойдет, чтобы подать нам аккорд мелодии. Я оглянулся, я нигде ее не видел, и поэтому я так сказал. Кто из вас знает, отец мой богат полями, землей сокровища мира он держит рукой. Только представьте, как это прекрасно. Хорошо. Теперь все вместе. Отец мой богат полями, землей. Сокровище мира он держит рукой. Бриллианты и золото, и серебро. В казне то несметное, не счесть. Все добро. Теперь очень тихо. Я чадо царя. Я чадо царя. Иисус мой спаситель. С ним я чадо царя. Как чудесно, правда? Вы верите, что вы чадо царя? Поднимите руку все, кто верит, что вы дети царя. Хорошо. Теперь, пока мы еще раз ее споем, я хочу, чтобы вы пожали руку кому-нибудь позади себя, кому-нибудь перед собой, кому-нибудь справа и слева, неважно, кто они, какое у вас убеждение, если вы чадо царя, пока мы еще раз споем. Я чадо царя. Я чадо царя. Иисус мой спаситель. С ним я чадо царя. Брат Невилл разговаривает с братом Бранхамом. Изба и шалаш. Чего мне тужить? Немного скитаться, недолго здесь жить. Бриллианты и золото, и серебро. В казне то несметное, не счесть все добро. Я чадо царя. Я чадо царя. Иисус мой спаситель. С ним я чадо царя. Быть как Иисус мой. Быть как Иисус мой. Хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Таково ли ваше желание? Он такой чудный. Я люблю Его всей своей внутренностью. Я отдал все, что у меня было 28 лет назад Господу Иисусу. С тех пор я на поле битвы делаю все, что в моих силах, чтобы направлять взор людей на тот венец славы. Если заговоришь о пришествии Господа, люди говорят, недавно один человек мне сказал, «О, проповедник, не говори так!» Я спросил, «Ты христианин?» «Да, но ой, нам еще столько всего надо сделать!» Я сказал, «Самое радостное, что я могу себе представить, это пришествие Господа!» Павел сказал в конце пути, «Добрым подвигом я подвязался, в течение завершил, веру сохранил, и отныне мне готовится венец праведности, который даст мне в тот день Господь праведный судья, не только мне, но и всем любящим Его явление». Как, что я мог бы дать в обмен? Разве у меня что-то есть? Я старею. Это старое, хрупкое, болезненное тело, полное тления, изменится в момент, во мгновение ока. Я буду молодым навсегда. У меня уже никогда не будет приступа болезни. Я никогда не пролью ни слезы. Я никогда, никогда не буду стареть. Я никогда не умру, я никогда не заболею, у меня никогда не будет сердечной боли или беспокойства, но у меня будет тело, как его собственное, славное тело. Если я... Ну разве ради этого не стоит жить? Ведь это самое великое из всего того, что мне известно. Как мне это получить? Это безвозмездный дар. Бог стучит, и я говорю, «Да, Господи, Ты мой Создатель, я принимаю Тебя». Он запечатывает меня Святым Духом в себе. Тогда я не вижу ничего, лишь Иисуса и Его кровь. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто лишь кровь Иисуса. Вы счастливы? Я знаю, что никакое вероучение на это не способно. Я знаю, что никакие деноминации на это не способны. Я знаю, что никакая церковь на это не способна. Я знаю, что никакой человек на это не способен. Я знаю, что никакая вода на это не способна. Я знаю, что никакая теология на это не способна. Ничто лишь кровь Иисуса. Построил на крови Христа, навек надежды я свои. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Вы тоже? Ведь стоим мы на скале Христа, в других основах лишь песок. Теперь благословит вас Бог. По-моему, сейчас будет посвящение младенца, брат Нойл говорит да. Думаю, да. Так что по этому поводу я передаю служение пастору. Подходи, пожалуйста, брат Нойл. Благословит вас Господь.